Мастурбируя, Пруст снимал платок, накрывающий клетку. И когда большая голодная крыса пожирала маленькую, эякулировал. В первый момент Якуб инстинктивно почувствовал отвращение, но потом, поразмыслив, решил прочесть все написанное Прустом. И отвращение исчезло. Другую последовательность генов, видимо, нес в себе красивый, любимый женщинами Джон Фитджеральд Кеннеди, президент США, обретший бессмертие после своей прям-таки театральной гибели в Далласе. Если верить опубликованным воспоминаниям о нем, то возникает образ сексоголика с извращенными сексуальными предпочтениями. Кеннеди больше всего нравилось заниматься любовью в ванне, главным образом из-за постоянных болей позвоночника. Его партнерша обыкновенно стояла рядом с ванной и, наклонившись, целовала и ласкала его тело. Когда приближался финальный момент, естественно, у Кеннеди в ванную комнату врывался телохранитель, хватал женщину за шею и притапливал ее в ванне. Та из последних сил пыталась освободиться, а Кеннеди, как утверждают авторы воспоминаний, с наслаждением извергал сперму. Последовательность генов, ответственная за это извращение, показалась Якубу куда отвратительнее, чем та, что была у Пруста. Но тогда его не интересовали ни Пруст, ни Кеннеди. Тогда он думал лишь о том, что произошло, и о том, что будет дальше. Внезапно он стал частью нашей группы. И с того дня установление последовательности генов тифозной бактерии стало самым важным делом его жизни. Получив такую карту, можно будет перевести ее на белки, управляющие жизненными процессами, а зная биохимию этих белков, можно будет, к примеру, установить, какой ген ответственен за производство в человеческом организме допамина, недостаток которого приводит к болезни Паркинсона, а избыток регистрируется, как правило, в течение очень краткого периода, в случае возникновения состояния, обычно описываемого вне научной литературы, как влюбленность. Мало того, что такое знание позволило бы исцелить тысячи неизлечимо больных и униженных этой болезнью людей, но вдобавок они генетически могли бы влюбляться. Иногда, чаще всего глубоко за полночь, члены группы заказывали такси, бросали на часок-другой своего микроба и устраивались в патио отеля «Дофин Нью-Орлеан» во французском квартале, где, потягивая пиво и слушая блюзы, строили фантастические планы, уверенные, что именно они начинают складывать гигантский пазл из генов. И они были настолько самоуверены, что не сомневались, они его сложат полностью и целиком. И чем больше пива было у них в крови, чем больше блюза было в воздухе, тем бесспорней они верили в это. Но сейчас, когда о генетике разговаривают чуть ли не у каждого пивного ларька, после того, как она одарила мир театральным клонированием небезызвестной овечки, сейчас, после стольких лет с нынешней своей перспективы, он воспринимает тот проект и те исследования с некоторой долей иронии и превосходства, но в то же время с задумчивостью и удивлением своим тогдашним энтузиазмом. То, что они делали тогда в Новом Орлеане, было важно, но в сравнении с тем, что делается сейчас, то была, можно сказать, детская генетика. Но таков, очевидно, порядок вещей в науке. Теперь уже ясно, что мы имеем дело не с одной единственной головоломкой. Кто-то рассыпал на столе больше 100 000 пазлов. И тогда и сейчас он порой задумывается, а не Бог ли это сделал. Тогдашнее малое знание отдалило его от Бога. Но он заметил, что теперь, зная и понимая гораздо больше, чем тогда, он стал куда смиренней и более склонен поверить, что тем великим программистом все-таки был Бог.